Всем добрый день. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы немножко позже начали наше собрание для того, чтобы так на праздник многие, скажем так, новые люди приходят или которые обычно к нам не приходят, и поэтому я хотел бы им дать такой шанс, чтобы они не опоздали. Потому что не все точно знают, как добраться, поэтому мы чуть позже начали. И в самом начале давайте встанем, помолимся Богу. Господи, мы собрались здесь не просто на какое-то свое собрание, не просто как хорошая компания, не просто потому, что у нас есть какой-то религиозный повод, но мы, Господь, к Тебе пришли. И мы хотим, Боже, сейчас просить Тебя, чтобы Ты дал благодати нашим сердцам, чтобы наши сердца действительно искали Тебя, чтобы мы не отвлекались на людей, не отвлекались на какие-то нюансы, которые здесь есть, но могли всем своим сердцем, со всей своей силой Тебя искать. И мы просим, Господи, пожалуйста, благослови нас. Мы собрались для празднования удивительного праздника Твоего рождения на земле. Рождение одной из лиц Троицы на земле в виде человека. И мы, Господь, хотим действительно порадоваться этому, хотим действительно верно отпраздновать это. И поэтому мы нуждаемся в Тебе, и мы сразу же приходим, начинаем молиться и сразу же начинаем просить Тебя, потому что мы сами не можем это сделать. И просим, благослови нас, чтобы наши сердца, может быть, кто-то уже много-много раз праздновал Рождество и привык к этому. Но мы хотим, чтобы наши сердца как бы вновь, как бы в первый раз порадовались и осознали всю ту, весь тот смысл и всю глубину Рождества. И благослови нас, Господь. Аминь. Пожалуйста, присядьте. И с самого начала хочу вас всех поздравить. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Вчера я зашел в магазин и так поприветствовал. Я живу в селе, и я ожидал, что там должны знать, как поприветствовать. Я говорю, Христос народився. И мне продавщица что-то там промурлыкала себе под нос. То ли спасибо, то ли что-то в этом роде. И я ей говорю, она намного меня старше, я говорю... Слави мою нужно отвечать. Она говорит, да, бач, мы не знаем уже такого. Чище не знаем. Хотя намного больше нужно знать. Можно выучить правильно, как сказать и как ответить. Но это может ничего не значить для наших сердец. И это слишком мало просто соблюсти какую-то традицию приветствия на Рождество. Нам наши сердца нуждаются в намного большем. Тем более, чтобы мы могли быть способными отпраздновать Рождество. Поэтому сегодняшнее наше богослужение, оно посвящено Рождеству, и для того, чтобы в конце нашего собрания мы могли, прежде всего, в своем сердце, с большим таким натхнением сказать, действительно славим, давайте его славить, он удивительный, мы радуемся о нем, мы восхищены им, мы счастливы, что он родился на земле. Для этого будет все богослужение, чтобы мы в конце максимально могли захотеть, чтобы его слава была явлена. Чтобы захотеть того, чтобы многие-многие выражали прославление этого младенца, Сына Божьего. Поэтому на этом богослужении будет много истины из Писания, будут молитвы, будут псалмы или пение, которое насыщено Божьим Словом. И все это должно наше сердце, ну, как знаете, твердую почву взрыхлить, чтобы туда попало семя Божьего Слова. И потом оно выросло и привело, принесло такой плод, мощный плод нашей любви к Богу, нашего стремления к Богу, того, что мы будем поклоняться Богу, трепетать перед Ним, любить Его от всего сердца. Поэтому я с самого начала и молился об этом, и вот это говорю все для того, чтобы вы свои сердца, каждый из нас направляли свои сердца, чтобы искать этого младенца. Нам нужно каждый раз это делать. Нам нужно его искать, потому что наша душа очень легко заблуждается. Мы живем... У нас обстоятельства, у нас трудности, разные переживания, разные нужды, разные просто желания есть, которые нас увлекают куда-то в сторону, и мы потом смотрим, Христос народився. И для кого-то из нас будет искренне сказать, и что мне от этого? Ну, хотя мы говорим, славим его, а внутри, ну и что? Знаю, я как бы уже, в принципе, не один год знаю, что он народился. Что от этого? Поэтому нам нужно наши сердца из этого леса выводить, чтобы искать Христа. Нам к Нему нужно сегодня. Евангелие от Матфея, одно из четырех Евангелий, описывает Рождество Иисуса Христа. И с первой главы, с первого стиха описывается его родословие как царя, который из рода Давидова, который обещан был в Ветхом Завете, что он придет и он спасет народ свой, и не только свой народ, но и все другие народы языческие, такие как мы, украинцы или кто еще, какие национальности здесь есть. И с 18 стиха более подробно описано его рождение. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, вступили в брак, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, она была беременна». Он заподозрил ее в том, что она согрешила сексуальным грехом и поэтому забеременела. «Не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Для этого он придет. А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог. За 600 лет до рождения Иисуса Христа было это пророчество. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она, то есть не имел с ней интимных отношений, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы, или мудрецы с востока, из очень-очень дальних стран, и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, не побежал поклоняться, но встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу по пророчествам. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И вот что написано: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который будет пасти народ мой Израиль». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Вот почему звездой украшали всегда рождественские елки. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, не чтобы поклониться ему, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта вызвал я сына моего». Мы видим, сколько удивительных пророчеств сбывается в рождении этого младенца. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить или убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме» или «плач ужасающий». «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль» или «народ Божий» «плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Так было рождение Иисуса Христа. Оно было предсказано пророчествами. Первое же воплощение, когда забеременела его мама Мария, она сразу же была унижена в глазах многих людей, потому что считалась прелюбодейкой, изменницей. Муж ее хотел отпустить, не хотел ее наказывать, как по закону ее нужно было побить камнями, убить насмерть. Но ангел сказал ему, он принял ее. После этого здесь не написано, но из других Евангелий мы знаем, она вынуждена была рожать в дороге, и когда родила, не нашлось места ей, и только в хлеву, и не нашлось места, куда младенца положить, и положили его в корыто, из которого ели животные. Пришли волхвы и искали поклонение ему, искали, где этот младенец, но никто его не искал в этом народе. Никто не ждал его, никто не переживал. Те, которые первыми должны были бежать на поклонение, это царь и первосвященники, не удосужились это сделать, даже когда узнали, что он родился. Даже когда возникло как минимум предположение от волхвов, они просто дали ему правильный ответ. Более того, Ирод хотел убить этого младенца, как конкурента на царстве. Он хотел уничтожить его, явно не поклоняться ему. После этого этому младенцу с его родителями нужно было убегать из своей страны, скитаться в Египте, быть изгнанными. Так мир встречает Спасителя. Так мир сегодня празднует Рождество. Много говоря о Рождестве, и вовсе не ищет младенца. Многие-многие люди вовсе не хотят слышать о том, что значит Рождество. Не хотят это понимать и не хотят почитать Рождество так, как должно. Не хотят почитать этого младенца, который родился, вырос, умер на кресте за наши грехи, вознесен, он воскрес и вознесен в небеса, и сегодня он в славе, точно так же, как и раньше ожидает поклонения. Дальше написано: «По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти». Мир небезопасен был для Мессии. Родители его не чувствовали, что они особо почетные родители, которые должны были заботиться об этом Спасителе, который родился для народа. Они чувствовали угрозу для жизни младенца и для своей жизни. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя на сей, поселился в городе, называемом Назарет. И это неспроста. «Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется или назван будет». Так было Рождество Иисуса Христа, это не все события. Так в этот мир пришел Спаситель, пришел Тот, который пришел для наших душ, для душ всех людей, чтобы спасти людей от их грехов, чтобы дать им прощение грехов, чтобы искупить их, потому что люди не могут искупить свои грехи, чтобы страдать вместо них на Голгофе, на Голгофском холме, где он был распят на кресте. Так встречал его мир. Пусть этого не будет с нашими сердцами сегодня. Пусть наши сердца не будут безразличными, пусть наши сердца не будут чувствовать его конкурентом на свою жизнь, не будут чувствовать угрозу, что он может мне дать какую-то заповедь, которая мне не подходит, и поэтому я готов праздновать Рождество, но пусть он в мою жизнь не влазит. Пусть наши сердца совсем по-другому поклонятся ему. Пусть наши сердца сегодня бегут к младенцу, как волхвы, которые много-много месяцев, может быть, около полугода, они шли из дальних стран для того, чтобы найти его и одним вечером просто преклониться. Они пали перед ним, они искали, они знали, нам нужно к младенцу. У них были серьезные жизни, у них были проблемы в жизни, они были заняты, у них были угрозы их там комфорту, безопасности, завтрашнему дню, были трудности в их семьях, но они посчитали более приоритетным, более важным пойти поклониться младенцу. Пусть наши сердца переживают подобное сегодня, чтобы мы не дрожали за свою жизнь, не дрожали, скажу грубее, за свою шкуру, за свои интересы, но пришли к младенцу как к такому, который достоин поклонения, к такому, перед которым стоит пасть ниц, к такому, которому стоит подчиниться, и это значит, что мы поклоняемся Богу. Если мы не подчиняемся Его Слову, мы не христиане. мы называемся религиозным названием христиане, но мы не его последователи. Пусть Бог благословит всех нас сегодня, меня в первую очередь. Я это говорю не просто, я это себе говорю. Это Слово Божие, оно для всех нас одинаково. Боже, Ты здесь сейчас. Ты когда-то 2000 лет назад родился, воплотился, стал человеком. И это колоссальное, грандиозное событие, которое не вмещается в наше сознание. Мы не можем объяснить, как величественный, вездесущий, всезнающий, все контролирующий Бог стал маленьким ребенком. Это парадокс, это превышает нашу способность понимать вещи. Но Слово Твое уверенно, ясно и авторитетно заявляет, что так было. И мы верим в это, хотя мы не можем объяснить до конца, как такое могло быть. И мы, Господь, поклоняемся Тебе. Ты сейчас живой, Ты здесь, в этом зале, Ты прямо перед каждым сердцем. Ты смотришь каждое сердце, и Ты ждешь отклика, верного, достойного Тебя отклика, достойной Тебя реакции. И, Господь, я еще раз молюсь Тебе, и мы все молимся, помоги нам. Помоги нам достойно Тебя отреагировать, помоги нам своими сердцами действительно такое отношение иметь в сердце, правильное, естественное, честное отношение к Тебе, отношение, которое бы не оскорбляло Тебя. Пожалуйста, открой нам отрывок, который мы сейчас будем изучать в проповеди, чтобы Слово Твое преображало наши сердца и делало их способными поклоняться Тебе. Господь, я Тебя очень прошу, дай мне сил и дай мне ясности и мудрости, ясно и точно исследовать или представить исследование Твоего Слова. И я молю, Господь, чтобы каждому стало очевидно, что это не мои мысли, это не мои просто философии, но это Слово Твое так учит. Ты нам так говоришь. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Как я уже сказал, у нас сейчас будет время для проповеди. Каждый раз на каждом собрании мы уделяем большое, большое внимание Божьему Слову. Оно само заявляет о себе, что имеет силу изменять нас. Не имеет силы многое-многое, что есть замечательного в церквах. Музыка, она лишь содействует Слову, она не может сама по себе изменить наши сердца. Она может чувства поменять, но изменить наши сердца не может. Хорошие какие-то мысли, какие-то рассуждения человеческие тоже могут как-то чему-то содействовать, но по-настоящему благословить нас, по-настоящему изменить наши сердца они не в силах. И только Слово, которое дано Богом нам, оно записано в Библии, Бог создал это сверхъестественное свое слово, Он создал его через людей, люди его записывали, но все, что они записали, это чудо, все, что они записали, Иисус сказал, что что угодно изменится, Он даже сказал, небо и земля, которое мироздание, в котором мы живем, они будут сожжены, они будут уничтожены, и новая земля изменена, создана будет, и небеса новые, но Он сказал, но Слово Божие не изменится. Или в другом месте он сказал, ни одна точка, ни одна маленькая черточка, которая в еврейском языке там писалась, они очень-очень маленькие, как может быть такая точка над буквой Йо, такие штришочки. Он говорит, что даже ни одна точка, ни одна йота не изменится в законе. Все исполнится. Это слово авторитетное, это слово сильное, это слово от Бога. И поэтому если вы видите, что я точно его истолковываю, то есть со здравым смыслом, не как-то таинственно или еще как-то, то это слово от Бога к нашим сердцам. Поэтому мы каждый раз уделяем такое внимание проповеди, и сегодня не будет исключения. Мы нуждаемся в этом слове. Давайте его таким образом воспринимать и слушать. Мы изучим часть начала Евангелия от Иоанна. Это Евангелие нетрадиционно представляет Рождество, не так, как Матфей, Марк и Лука, три других Евангелия. Здесь Иоанн заходит совсем с другой стороны. Он показывает, что Рождество – это колоссального размера события. Это не просто милый младенец в каком-то хлеву таком затышному. Это не просто что-то такое, как мы можем видеть на открытках, и просто наше сердце, как маленьким детям, мы радуемся, нам они приятны, они нас веселят. Рождество – это не просто такой младенец, который родился, и он просто нас как-то так вот потешает. Рождество – это колоссальное событие, событие, которое своим размахом, своей мощью, оно превышает всю историю человечества. Я не преувеличиваю сейчас, я покажу вам отрывок этот, Бог это заявляет. Рождество – это глобальнейшее событие, событие, которое изменило историю человечества, событие, которое изменяет радикальнейшим образом историю жизни человека. Это то, о чем пишет Иоанн. Но перед тем, как мы изучим эти стихи, которые здесь записаны, я небольшое вступление хочу сделать. Я уже сказал, что Рождество некоторые люди празднуют очень своеобразно. По сути, они не празднуют Рождество, а празднуют какую-то религию свою. И я хочу вам статистические данные прочитать. Было проведено исследование в Англии. Страна, которая была центром, в принципе, христианства не так давно, и до сих пор там много разных церквей, ну, как минимум, зданий очень много церковных. И вот что говорит статистика. Согласно исследованию, проведенному британской организацией Children's Society, лишь для 10% взрослых британцев религиозная составляющая праздника Рождества имеет значение. Только 10% празднуют Рождество как рождение младенца Спасителя Иисуса Христа. Все остальные празднуют, ну, в общем, по-своему. Например, для тех британцев, которым от 25 до 34 лет, всего 4% из этого возраста имеют какой-то смысл в Рождестве религиозный, связанный со Христом. 67%, однако, британцев очень сильно любят Рождество. Почему? Потому что в этот праздник могут провести время со своими семьями и детьми. Другие же говорили, что они особенно любят дарить или получать подарки на Рождество. 86%, то есть подавляющее большинство британцев, принявших участие в исследовании, согласились с утверждением, что в последнее время в обществе Рождество стало слишком коммерциализированным праздником. То есть на нем зарабатываются большие-большие деньги. Я смотрел тоже статистику, 60% дохода магазинов Америки, 60% годового дохода получают за месяц до Рождества. И только 40% в течение 11 месяцев всего года. Вы понимаете, да? Это целая колоссальная такая индустрия, которая очень любит Рождество, использует Рождество. Один из христианских лидеров в Британии начал такое движение, чтобы не забыть Рождество. Он говорит, что Рождества уже начали стыдиться. Господствует идеология, совершенно чуждая традициям и истории нашей страны. Это страна, которая не пережила советское время, как мы, и поэтому Рождество там всегда ценилось с глубоким христианским значением. Но сейчас это уже не так, и он такое движение начал под названием «Мы не стыдимся Рождества», и, похоже, уже поздно, потому что подавляющее большинство вовсе не понимает этого Рождества. И смотрите, еще немножко. Здесь еще статистика, сколько людей празднуют Рождество, но не считают Иисуса Богом, не считают Его Спасителем, не верят, что Он вообще был на земле, считают, что это легенда. Очень большой процент считают, что Он не родился от Марии через непорочное зачатие, то есть от Духа Святого, то есть они видят Его просто как обычный человек, который родился и стал популярным религиозным лидером. Особенно молодые люди с 18 до 29 лет. Очень скептически относятся ко Христу, не признают Его Богом. Это в очень христианской стране. И последняя фраза, послушайте внимательно. Однако при этом, если дать волю всем немцам, например, то есть это исследование еще и у немцев было, независимо от их возраста, если дать им волю, они бы отмечали свой любимейший праздник Рождества круглый год, делая паузы лишь на Пасху, футбол и летний отпуск. При этом они не задумывались бы, как и не задумываются, о религиозном смысле Рождества. Вот так сегодня празднуют Рождество на Западе. Я думаю, наша страна не исключение. Я прочитал западную статистику, потому что у меня нет статистики нашей. Очень многие люди, если бы задать им вопрос, что значит Рождество, они не понимают, что оно значит. В лучшем случае скажут, ну, Иисус родился. А что это значит? Почему Он родился? Чему здесь радоваться? Почему нужно такое особенное внимание этому уделять? Почему стоит делать праздники, не работать? Почему людям нужно сосредотачиваться на этом празднике? Почему возникло такое привитание, да, Христос народився, славимо Его? Для чего это? С чего большинство людей этого не знают? Они могут сказать, может быть, чуть больше, но он умер за наши грехи. А почему он должен был умирать за наши грехи? В чем здесь смысл? И здесь они уже теряются. Может быть, несколько правильных фраз они еще знают. Я точно так же жил. Но дальше они не понимают этого. Поэтому я не думаю, что статистика в нашей стране другая. Что же празднуют тогда люди? Я думаю, они празднуют просто формальную причину для праздника. Просто хорошая причина собраться родственникам или просто выпить для некоторых. Другие празднуют более религиозную какую-то идею, которая сама по себе мертва для них. Она не изменяет ни их сердце, ни их жизнь. Что-то доброе, что-то приятное. Буквально сегодня утром я смотрел мультфильм. Ну, не я смотрел, я просто подсмотрел его. И там был про Скруджа. Макдака или нет, Скрудж такой, там есть такая интересная история, где прилетел дух Рождества к нему, а он был такой какой-то богатый и скупой, прилетел дух Рождества в виде такого большого Деда Мороза, именно не Санта-Клауса, а Деда Мороза, с таким, и он говорит, хватайся за меня, и они летали, и он там рассыпал звездочки на людей, и людям становилось приятно на душе. То есть, вот что такое Рождество, Скрудж, теперь ты понял, нужно делать добро. Нет Иисуса Христа там в этом Рождестве. Посмотрите большинство фильмов, которые снимаются про Рождество, раньше бы я сказал западных, сегодня смотрите, ну, из бывшего Советского Союза, российских у нас еще не снимают. Это фильмы обычно, в лучшем случае, учат морали, что нужно что-то хорошее делать. Эти фильмы абсолютно не упоминают, чье это Рождество, кто родился, чей это день рождения. Это то, что мы делаем, это просто религиозная идея. Еще одно объяснение. Многие люди в наших странах, радуясь о Рождестве, празднуя Рождество, по-библейски на самом деле празднуют осуждение себе. И они радуются тому неосознанно, но по-настоящему они радуются тому, что приближается наказание. На самом деле им нужно плакать, им не о чем радоваться, не о чем веселиться. И Иисус Христос родился и пришел на землю не просто так. У людей нет выхода. Люди греховны перед Богом, все абсолютно. Самые интеллигентные, самые моральные люди греховны ужасающим образом. И справедливость Божия горит гневом против них. Великий Бог гневается против грехов. И справедливость требует вечного наказания. Библия об этом ясно пишет. И это наказание – это адские муки, откуда нет выхода. Библия об этом тоже ясно пишет. Некоторые, однако, считают, что оттуда можно выйти, и это неправда. И поэтому, когда люди празднуют Рождество, они говорят, Иисус родился, то Он-то родился, чтобы спасти нас от ада. Но если мы не замысливаемся, не задумываемся над тем, почему Он родился, в чем смысл, как я могу прийти к Нему, как я могу преклониться перед Ним, как я могу свою жизнь подчинить Ему, как я могу от Него получить это спасение, то я радуюсь лишь тому, что Он родился, Он умер на кресте за мои грехи, потом Он воскрес, и Он скоро придет судить людей». Он, когда жил на земле, не судил, пришел, все сделал для спасения, но он однажды придет второй раз для суда. И эти люди говорят, Иисус родился. И этим же они говорят, он придет второй раз, и меня он осудит, потому что я не спасен. Эти люди, празднуя Рождество, празднуют себе осуждение. Празднуют приближение ужасающего, справедливого наказания. Такой удивительный, страшный, трагичный парадокс. Поэтому нам нужно Божье Слово, нам нужно разобраться. Что Слово учит? Нам нужно понять, как получить это спасение. Более того, многие христиане, которые получили уже спасение, они просто формально опять празднуют Рождество, они привыкли к этому. И это тоже не то, что благословляет их формальность. Поэтому нам всем, кто уже, может быть, давно получил спасение и давно серьезно живет христианской жизнью, следует за Христом, действительно в жизни, а не на словах только, нам всем нужно исследовать смысл Рождества, чтобы мы порадовались Рождеству правильно. Чтобы мы действительно торжествовали, чтобы наши сердца трепетали от желания, чтобы Он был прославлен, потому что мы сами хотим пасть перед Ним, как волхвы, и поклониться Ему. Поэтому без спасения невозможно праздновать Рождество. Нам нужно спасение. Если кто-то не имеет сегодня спасения, не имеет прощения за свои грехи, вам, чтобы отпраздновать верно Рождество, нужно бежать к Иисусу как к Спасителю. В этом младенце видеть того, который умрет, когда проживет свою жизнь, он уже это сделал, конечно, видеть, бежать туда, от этих яслей, быстро бежать туда на Голгофу, к кресту падать и молить, чтобы он спас вас от ваших грехов и от ада приближающегося, и от того, что вы бунтуете против Бога, как бы вы религиозны ни были. Это всех нас касается абсолютно, меня в том числе. Если мы не имеем спасения, нужно бежать. И во-вторых, если вы имеете спасение, нам нужно более глубокое понимание Рождества. чтобы нам мы поняли, о чем же здесь радоваться? Что же здесь? Как это касается моей жизни? Как этот смысл, что младенец родился, как это радикально меняет мое сердце, мое отношение к жизни, мои какие-то планы даже на этот год, всю мою жизнь? Итак, вот без чего невозможно праздновать Рождество. Без спасения и без понимания Рождества. Поэтому будем исследовать. И еще одно я скажу. Давайте представим себе, кто знает историю рождественскую, я немного уже прочитал сегодня. Давайте вспомним, как этот младенец, он родился, его положили в ясли, и пришли к нему волхвы, преклонялись перед ним. В другом Евангелии написано, что ангелы пастухам, которые были на поле, проповедовали, что родился Спаситель, ни царям, ни первосвященникам, у которых сердца были злые, и хотя они были очень религиозны, они ненавидели Бога. Хотя говорили, что любят и постятся, и многие милостыни давали, и разные обряды делали, все равно ангелы не пришли к ним, их сердца были закрыты для Бога. Они были мертвые религиозные люди. Они пришли к пастухам, самому нижнему слою, прослойке такого общества, потому что у тех были другие сердца. Неважно, какие большие грехи мы сделали, неважно, как религиозны мы, неважно, сколько раз мы ходили в церковь, неважно, как мы там очень морально поступаем, важно наше сердце перед Богом. Если этого нет, ничего нет. Ангелы приходят, Бог послал ангелов тем, которые действительно сердцами воспринимали это. И они пришли, поклонялись младенцу. А до этого ангелы пришли Марии, проповедовали Марии, что ты будешь мамой Иисуса. И она была в восторге, она была в шоке. И потом она пошла к своей родственнице Елисавете. И та, когда увидела, она говорит, откуда это мне? Что мать Господа моего пришла. И она такую удивительную молитву говорит и прославляет потрясающим образом Бога. И еще другие, когда Иисус, как маленького младенца, уже понесли в храм на восьмой день, старец, которому было предсказано, что не умрет, пока спасение явленного Израилю не увидит, он преклоняется перед этим младенцем. Потом еще старушка одна то же самое делает. Это очень странно. Маленькие дети, младенцы, ничего не могут. Они даже часто не очень красивы, только родители их думают, что они самые красивые на свете. Но они не всегда так уж очень красивы. Они ничего не могут сказать, и ничего хорошего сделать не могут, они не могут помочь, они не научились ничему. Человек, который уже достиг вершин, там мы можем как-то его почтить, уважать, но маленький младенец ничего себе не представляет. Это странно, что о нем так радуются. Это странно, что перед ним повергаются, падают и поклоняются. В этом младенце что-то большее, чем обычные младенцы, рождающиеся на земле. Поэтому они радовались, поэтому поклонялись. И давайте сейчас думать об этом младенце, давайте просто представим его, вот этого младенца, который лежит в этом корыте. Не хочу говорить ясли, потому что у нас нет ясного представления, о чем идет речь. Это такое ясли, это что-то такое очень милое. Это было корыто, из которого ели животные. Вот кто-то, может быть, видел в своей жизни. Не все киевляне видели даже корову живую, поэтому мне приходится так говорить. Ну, в смысле, по телевизору-то видели, наверное, в мультфильме. И вот этот младенец, он там находится. И вот волхвы, которые ему поклоняются, вот пастухи, вот мама, муж мамы, не отец Иисуса, а он муж его мамы, отцом есть Дух Святой. И поэтому нам нужно сейчас разобраться, смотря на этого младенца своими сердцами, нужно понять значение Рождества. О чем тут радоваться, почему здесь поклоняться? Мы исследуем сейчас из этого текста значение рождения Иисуса Христа. И это значение должно покорить сердце человека Иисусу Христу. Это значение Рождества должно дать ему спасение человеку, если он не имеет, и наполнить радостью его сердце. Давайте прочитаем текст, который мы будем исследовать. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был истинный, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его дал власть быть детьми Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мной стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Если у меня получится, то еще и следующие 12 стихов мы исследуем, если хватит времени. Я прочитал этот отрывок, и я думаю, всем нам стало очевидно, отрывок сложный. Так на слух довольно трудно воспринять его. То есть достаточно сложные фразы употреблены. Намного проще пишет Матфей, Марк и Лука. Они больше излагают события Рождества, как это происходило, что говорили ангелы, кому явились, как те отреагировали, куда они пошли и так далее, и так далее. Это проще понимать, исторические события. Иоанн же здесь, он смотрит в самую сущность Рождества, и он сразу же бросается как бы в бой, чтобы разъяснить значение Рождества. И он показывает, что Рождество, вот этот маленький младенец, о котором мы думаем, Его рождение на земле, Его жизнь, Его смерть и воскресение несут колоссальное значение для мироздания. Ангелы, затаив дыхание, смотрели на это. Ангелы восхищались. Те существа, которые величественны, сотворены Богом в невидимом мире, существуют. Они преклоняются перед Христом, они в восторге. До сих пор они познают вот это колоссальное, это невероятное событие, которое совершил этот Сын Божий, придя на землю, воплотившись в человека. И какое спасение Он подарил людям. Это мы здесь и посмотрим. Стих за стихом я постараюсь разъяснить эти все фразы. Первый стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Во-первых, кто подразумевается под Словом? В 14 стихе мы увидели: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Если дальше вы будете читать Евангелие, это очевидно об Иисусе Христе говорится. То есть под Словом подразумевается Иисус Христос. В начале было Слово, или в начале был Иисус Христос. Иоанн здесь использует эту фразу «в начале» как параллель фразе, с которой начинается Библия. «Вначале сотворил Бог небо и землю», и дальше описывается творение. То есть, когда говорится «вначале», имеется в виду, что до того, как наше мироздание появилось, до того, как появились какие-то микроскопические, элементы, из которых сотворен наш мир, до того, как появились громадные галактики, планеты, горы, которые человечество живет уже тысячи лет, и оно не может эти горы ни передвинуть, ни разобрать, это громадины огромные. Это огромные силы, которые управляют этими галактиками, этими вселенными. До того, как вся эта громадина появилась, кстати, мы, ученые, края не видят еще этим космосу, мы очень-очень мало все это исследовали. Вот до того, как это появилось, Христос уже был. То есть, другими словами, этот младенец, Иисус Христос, это слово было в начале. Он вечный Бог. Он был до того, как появилось это мироздание. Он всегда был Богом, Он всегда был вечен, и Он оттуда из вечности замыслил сотворение этого мира. Вот какой младенец перед нами лежит. Вечный владыка вселенной. Владыка не только вселенной, всего существования, которое есть, видимого и невидимого мира. Вот какой громадный, вездесущий, всемогущий Бог воплотился в маленькое тельце человека. Стал слабым, нуждающимся в родителях, нуждающимся в пище, тот, который стал уставать, тот, который нуждался во сне, чего не было до этого, тот, которого оскорбляли, чего не было до этого, и так далее, и так далее. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Речь идет о том, что Иисус – одна из личностей Троицы. Бог один, но Он существует в трех личностях – Отец, Сын и Дух Святой. Это невозможно понять, как такое может быть. Это выходит за рамки наших познаний. Человечество в течение 6000 лет накапливало много познаний, достигло много-много всего. Оно не способно до сих пор и никогда не будет способно объяснить это. Три личности, один Бог. Это слово есть часть Троицы. И еще одна фраза. «И слово было Бог». Абсолютно прямое заявление, что Иисус – это не просто религиозный лидер. Это не просто хороший моральный человек, который показал всем пример и за свои идеалы даже жизнью поплатился. И все как-то воодушевились идти за таким героем и быть тоже такими интеллигентными или такими моральными людьми, становиться как он и жить такую же хорошую, прекрасную жизнь. Нет, он был не просто человек, не просто религиозный деятель, не просто первосвященник в Израиле. Он Бог. Вот этот маленький младенец, о котором мы думаем, в этом уничиженном, невеличественном, невозвышенном хлеву, когда никто из почетных людей общества не пришел к нему, более того, замыслил его уничтожить, этот маленький младенец – величественный Бог, творец всего видимого и невидимого, творец миров, творец истории, которой мы догадаться не можем. Жизнь Бога не началась, или интересная жизнь, скажем так, не началась с начала творения нашего мира. Мы не центр Вселенной. Это, наверное, микроскопическая, может быть, история вообще в вечном существовании Бога. Библия не пишет об этом, что за этим миром. Но однозначно Бог превосходит этот мир. Он величественный. Вот кто лежит в яслях. Вот почему поклоняться ему нужно. Это не часть религии. Это великий Бог. Вот что такое христианство, друзья мои. Христианство – это не просто не делать страшных грехов и ходить в церковь, делать какие-то обряды. Христианство, прежде всего, это когда наше сердце трепещет перед Богом. Когда мы говорим «Бог», мы понимаем, что это значит. Мы растем в этом понимании. Мы понимаем, что мы говорим о личности, которая невероятно величественна. О личности, которая сделала невероятную жертву ради меня. И поэтому христианство – это не просто «ну, Бог, я как бы хочу в ад не попасть, ну, я пока еще хочу погулять до пенсии, а потом на пенсии я покаюсь, и ты меня должен будешь спасти». Это какой Бог? Это какой-то мелкий Бог, ничтожный Бог, которому я после пенсии дам подачку, чтобы он дал мне то, что я хочу, которого я использую, чтобы потом в ад не попасть. Это не тот Бог, друзья мои. Его можно называть Иисусом Христом, его можно называть Богом, себя можно называть христианином, бить себя в грудь, убеждать, что я, за что меня там наказывать, что угодно можно говорить. Это не тот Бог, который описан в Библии. Бог, который описан в Библии, вызывает трепет и поклонение. Когда человек видит такого Бога, его сердце меняется и его жизнь меняется. Именно это Иоанн открывает. Он другими словами говорит: хотите поговорить о Рождестве, я вам скажу. В яслях лежит величие, которое не может вместиться в наше сознание. Дальше он во втором стихе еще раз подчеркивает важность этой истины, он ее усиливает. И он еще раз говорит: оно, это слово, было вначале у Бога. И Иисус не просто маленький человечек, он вечный, величественный Бог. Третий стих. Еще одно разъяснение бытия Иисуса до начала творения, или вот в самое начало творения. «Все через Него начало быть». Все, что сотворено Иисусом Христом. Эти галактики, эти вселенные, эти глубины морей и океанов, докуда еще человек не доходил. Там есть животные, там есть микроорганизмы, там есть большие животные, о которых мы не знаем. У науки они неизвестны, Бог их сотворил. Где-то какие-то маленькие составные нашего тела, от которых зависит наше здоровье. И, может быть, ученые думают, медики думают, что они все изучили и открыли там геном человека. И вот уже до самой глубины докопались. И через время, может быть, ну точно в вечности, когда Бог откроет, мы все поймем, мы на поверхности даже своего тела были. Мы не понимали вообще, из чего все состоит. Этот Иисус сотворил все. Более того, Иисус сотворил души наши. Он знает, как они устроены, он знает, в чем они нуждаются. Он знает, как эти души могут найти удовлетворение, счастье. Как разные души или разные люди могут иметь гармонию отношений, комфорт, как они могут строить семейную жизнь. Это он сотворил все. Это не люди придумали. Люди ж только исследуют и немного догадываются, как это все. И Божье Слово нам открывает все необходимое, чтобы понимать, как он все замыслил. Это все он сделал. Смотрите, все через него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Без Него ничто не появилось. Все, что сотворено, это все через Него, это все Он создал. В Бытие, если мы читаем, там написано, вначале сотворил Бог. Да? Бог все сотворил. Ясно, Иисус Бог. Здесь Он тоже утверждается Богом. Он все создал. Он обладает всей мудростью, обладает всем могуществом. Сегодня вся эта вселенная крутится не потому, что он ее сотворил и ушел, а потому, что до сих пор он своей силой все держит. кометы не сбиваются с пути, огромные планеты не врезаются в нашу Землю, не делают ее лепешкой, потому что Он все держит. Знаете ли вы, что если собрать всю энергию, которая есть на планете, ученые как-то это посчитали, на нашей Земле, то ее хватит, всей этой энергии, которая сегодня есть, ее хватит ровно на 3 секунды для Солнца. Солнце на этой энергии сможет прогореть только 3 секунды. Раз, два, три, и оно потухло. Это огромная планета, огромные колоссальные залежи энергии, всего, что тут есть, все эти силы, магнетизма и тому подобное, 3 секунды для Солнца. Наше Солнце в нашей Солнечной системе – это малютка. По сравнению с многими, с миллиардами звезд, которые горят эти Солнца в других этих системах космических. Это Он сотворил. И это сегодня Он держит. И этот младенец, который в яслях, вот этот Бог, который оставил все это величие ради нас с вами, ради меня одного бы оставил, ради тебя. И Он умолился, уничижился до маленького ребеночка. Дальше написано, в Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. Когда Иисус, когда Бог через Него сотворил все мироздание, оно было абсолютно идеальное. Не было войн, не было раздражения, не было неудовольствий, не было конфликтов, не было убийств, не было старения, люди жили вечно, не было никаких заболеваний, не было никаких предательств, никаких оскорблений, не было холода. Не было такой зависимости людей, они не могли умереть так, и сегодня ночь переночую на улице, и, может быть, ты уже не выживешь. Мир был абсолютно гармоничен. И этот мир, он был движим жизнью Божьей. В нем была жизнь, и эта жизнь была свет для людей. Это был ответ для людей. Он давал эту жизнь, он как источник жизни, он этой жизнью насыщал все человечество. Насыщал, человечество не такое большое тогда, конечно, было, два человека. Но этой жизнью он насыщал все живые существа, он этой жизнью содержал всю Вселенную в порядке, все растения, всех животных, животные не убивали друг друга. Они были безопасны для людей, они радовали людей, и люди их радовали, люди радовались в труде, им не нужно было в поте лица зарабатывать хлеб для себя. Они делали совсем не так много и не так трудно, и получали большую-большую от этого, ну, прибыль, если можно так сказать. То есть это был абсолютно гармоничный мир. И Иисус не просто был Богом, Он не просто столь великий, Он не просто все сотворил, но Своей жизнью Он полностью пропитывал людей, пропитывал все мироздание. Пропитывал их души, насыщал их. Они тогда даже не знали, что такое жажда. Даже не физическая, а духовная или эмоциональная, душевная жажда. Они не понимали этого. Они были просто наполнены, были счастливы постоянно. Нам даже непонятно, как это представить. Нам трудно это представить. Мы живем в мире, который преисполнен жестокостью, хаосом, дискомфортом, опасностями. С самого маленького возраста мы уже защищаемся. У нас есть уже инстинкт самосохранения, мы уже боремся в какой-то степени за свое выживание. Он наполнял это жизнью, и эта жизнь была для людей. Потрясающий мир. И вот теперь пятый стих. Между четвертым и пятым стихом маленький-маленький в миллиметр пробел, где нет никакой буквы. Это просто расстояние между четвертым и пятым стихом. Между одним Словом Божьим в четвертом стихе и другим в пятом стихе. И вот это маленькое расстояние, Иоанн его ничем не заполняет. Но вся Библия заполняет его. Она рассказывает, что несмотря на то, что Бог наполнил своей жизнью все, и все было гармонично, люди решили взбунтоваться против Него. Они не просто съели какой-то там плод с дерева, они стали в позицию против Бога. Они были очень интеллигентны. Они были после этого греха самые праведные на земле, если с нами сравнивать. Сделали только один грех. И никакое убийство, ни обман, ни подлость, ни низость какая-то. Просто якобы съели какую-то. Они были самые праведные, кажется. Но даже этот один грех разрушил всю идиллию, которая была в мире. Не все, конечно, что Бог сотворил. Бог до сих пор держит это мироздание. Если бы не Он, ну, конец всему. Но Он этот грех разрушил душу человека, он оторвал ее от Бога, оторвал душу человека от источника жизни, и эта душа пустая, мечется и ищет выхода, эта душа во тьме, не знает выхода, она думает, бросается на лживые такие огни для себя, какие-то маяки, которые разбивают ее душу, разбивают ее жизнь, разбивают ее семьи, разбивают просто какой-то комфорт и все устройство. Поэтому люди испытывают дискомфорт, они испытывают страхи, они испытывают беспокойство, они испытывают разного рода грехи, просто внутри, которые там бродят и лишают радости и счастья. Не говоря уже о тех грехах, которые снаружи от других людей к нам приходят. Вот в этом маленьком пробеле, который здесь в Библии, грехопадение, восстание против Бога. В этом пробеле человек, это описано в Бытие в 3 главе, в самом начале Библии, человек занимает позицию, когда он говорит: «Ты для меня больше не авторитет». Я не то, что вообще против тебя, но ты для меня не авторитет. У меня есть свое мнение на ситуацию. Я думаю, что если я съем то, что ты запрещаешь съесть, я буду счастливее. Моя жизнь будет лучше. Ты что-то от меня скрываешь. Ты, наверное, недобрый. У тебя плохие мысли про меня. Я не могу тебе доверять, как действительно тому, кому можно доверять всецело и спокойно, и кому можно подчинять свою жизнь. И человек таким образом, он себя ставит более высоким авторитетом, чем Бог. И все мы с вами родились в такой позиции. Мы все с вами родились в позиции, что я могу себе доверять. Маленькие дети очень быстро свое мнение стараются отстаивать. Маленькие дети очень быстро знают, что если я вот этого хочу, я хочу этого, я этого хочу, они видят в этом счастье. Они не в такой позиции. Я не знаю, чего правильно хотеть. Я не разбираюсь. Родители, объясните. Я же маленький, я мало что понимаю. Вы должны меня направить в жизни. Если родители этому не учат, дети вообще не подозревают об этом. Когда они становятся подростками, многим родителям места на белом свете уже не находится. Так подростки уверены, как все правильно решать в своей жизни. Это то, что у нас внутри, это последствия грехопадения. Мы все родились, и мы все проявляем такое бунтарство против Бога. Когда я говорю, я авторитет. Очень не могу религиозно это говорить. Прямо на праздник Рождества или Пасхи, стоя где-нибудь в церкви или находясь где-нибудь, где что-то происходит, смотря что-то по телевизору, тут же принимать решение не по заповедям Божьим, а по своим заповедям. Не по воле Божьей, а по своей воле. Не по его замыслу, а по своему замыслу. Не по его логике, а по своей логике. Это не значит, я кричу Богу, ты такой-сякой, я против тебя. Нет, я говорю, Бог очень важен. Он важная часть в жизни моей. И я всегда верил в Него. Я христианин с детства. Я всегда, сколько себя помню, праздновал эти праздники. Но когда человек не покоряется его заповедям, которые в слове написаны, он в бунте против Бога. Очень многим людям трудно это признать. Очень многим. Я знаю, немногие проповедники осмелились бы об этом проповедовать на Рождество. Ну, Рождество – это какой праздник? Всем должно как-то на душе тепло стать. Хорошо, и все будет хорошо. Ну, не переживайте уже так. Ну, все наладится. Проблем, все будет нормально. Но Библия так не говорит. Если мы не имеем спасения, нет надежды. Не будет хорошо. Если мы не покорились источнику жизни, мы оторваны от него. Если мы не придем к нему за жизнью, нет света. Ни в нашем сердце, ни в нашем будущем. Тьма кромешная, которую мы можем называть светом, и мир кричит, что он самый светлый, и все знает, и прогресс, и всякие люди там советы разные дают, уверены, делай так, тебе будет лучше. И мы без этих людей умнее всех на свете знаем, как правильно. Но это не так. Библия говорит абсолютно противоположное. Поэтому миру не нужен младенец. Ему не нужен на Рождество Иисус. Ему нужно Рождество без Иисуса. Потому что этот Иисус не приходит такой, ну я здесь сбоку припеку, я немного тут посижу, вы там, ну у вас все нормально, вы не переживайте. Если что нужно, вы скажите, я вам все сделаю, как Дед Мороз. Я вам еще подарками завалю, то есть все. Он не так приходит. Открываешь Библию, он приходит как властелин этого мира. Он приходит как Бог, он говорит, я Бог твой. Я источник твоей жизни, я свет для твоей души, я выход для твоего будущего, я выход для твоей семьи, я выход для всей твоей жизни. Но ты должен покориться мне, ты должен получить прощение за свои грехи, ты должен следовать за мной, и я благословлю тебя невероятно. Я не хочу вот такое Рождество. Это неудобно. Я хочу, чтобы просто все было сегодня мило, ничего не... Поэтому Иисуса нет на Рождество. В нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И в этот пробел происходит грехопадение, люди восстают против Бога, они ставят себя в наивысший авторитет, они не покоряются Его Слову. И сегодня Его Слово вот у нас, оно в Библии записано. Богодухновенное, выдохнутое Богом. И пятый стих, смотрите. И вот теперь уже ситуация, в которой мы живем. И свет во тьме светит. Тьма наполнила этот мир. Но там светит свет. И тьма не объяла его или не победила. И Иисус, этот младенец, приходит в кромешную тьму, духовную, имеется в виду. В общество, не принимающее, бунтующее против Бога, Он приходит в общество, в человечество, у которого нет надежды на спасение. И Он приходит как единственный лучик света, как единственный маяк, на который, если человек сориентируется, получает спасение, получает прощение своим грехам. Не за свои заслуги. Никто никогда не заслужит спасения. Никто никогда не заслужит, чтобы у него свой личный источник жизни был. Никто никогда не станет самодостаточным и скажет: «Я сам по себе счастливый, мне никто не нужен». Это неправда. Можно так утверждать, но мы чувствуем, что это не так. Мы знаем, что это не так. Нам нужен Бог. И только Он может нас спасти. Нет другого пути. Только в нем смысл для нашей жизни. Вот поэтому волхвы полгода двигались, потому что они понимали, нам нужно к Иисусу. Не просто больше денег заработать, не просто как-то бизнес устроить, не просто личную жизнь свою устроить, не просто детей от армии избавить или что там было. Нам нужно к Иисусу. Но вы разве не понимаете, что за полгода туда и потом полгода назад вас год не будет дома? Тут что угодно произойти, и вас в дороге могут убить. Небезопасно было тогда перемещаться. Очень небезопасно. Вы понимаете, какой риск для того, что вы оставляете, и вообще для вашей жизни? Понимаем. Но мы понимаем, что к Иисусу нам нужно. И мы готовы заплатить цену, мы готовы рискнуть. Мы готовы пойти на такие трудности, потому что если мы Христа увидим, если мы поклонимся, если мы поймем истины, мы помиримся с Богом, если жизнь Иисусова пойдет в нас втекать, вся наша жизнь изменится. Нам нужно к Иисусу. Не просто решать свои проблемы. Все проблемы решаются не в плоскости горизонтальной, когда мы какие-то материальные вещи просто переставили, с людьми договорились, чему-то научились, там где-то деньги вложили, тут что-то сделали, и все наладилось. Даже, может быть, что-то и наладилось, а в душе не наладилось. Хотя и там не налаживается часто. Все эти наши проблемы горизонтальной, нашей жизни, они решаются в вертикальной плоскости, в другой. Эта плоскость называется «мне к Иисусу надо». Эта плоскость «Он есть свет для моей жизни, для моей души, Он есть жизнь для меня, Он источник, без которого я не могу, я пересыхаю, у меня нет будущего». Поэтому волхвы бежали, поэтому те, которые пасли овец, оставили их и побежали поклоняться. Поэтому Мария и Иосиф изменили всю свою жизнь, и они довольно трудную жизнь жили из-за этого. Поэтому Мария, когда еще он только родился, она, написано, слагала слова в сердце свое. И потом ей старец пророчествовал, что оружие пройдет душу твою. Речь шла о том, что ты увидишь смерть твоего сына. Ты не умрешь, но увидишь ужасающую смерть твоего сына. Она покорялась Богу, она шла, это был ее путь, это было ее христианство. Она была точно такой человек, как мы. Она покоряла себя Богу, Бог давал ей силы жить праведной жизнью и исполнять ту миссию, которую она должна была исполнить. Она понимала, мне к Иисусу надо, даже если придется это все пережить. Когда я это переживаю, этот дискомфорт, эти трудности, хотя не всегда так, но даже если так, несмотря на эти трудности, все равно в моей душе может сиять источник Божьего света и Божьей жизни, и я могу быть счастлив, я могу быть силен. И у меня написано в этом же Евангелии от Иоанна, написано, что изнутри потекут реки живой воды. Когда человек мирится со Христом, получает эта река живой воды в него, втекает, его изменяет, и он может изменять этот мир. Он может наполнять свою семью, близких своих и дальних каких-то людей. После такого ужасающего оскорбления, которое здесь нанесено между 4 и 5 стихом, которое вызвало праведный гнев Божий, справедливость начала приближать наказание, люди начали умирать, стареть, все без исключения были во тьме, и все бы погибли в аду. Причем они бы, большинство из них погибло бы уже в этом земном аду, в этой земной жизни. И, конечно, все бы в истинном, вечном аду были бы наказаны за свои грехи и вечно бы горели в озере горящим огнем. Я хочу еще один отрывок вам показать, который говорит о тьме. 2 недели назад мы его исследовали. Пророк Исаия пророчествовал об Иисусе. Это 8 и 9 глава. Пророк Исаия, 8 глава, как раз тоже говорил об этой тьме, в которую впало человечество. Я не буду уже весь отрывок читать. Если вам интересно, вы можете скачать проповедь с сайта и послушать. 8 глава, 21 стих. «И будут они, о людях говорится, которые отвергли Слово, отвергли свет Божий, отвергли Христа, по сути. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. Для кого-то это физически будет так выглядеть, для кого-то это описание душевного состояния. Будут они бродить по земле, жестоко угнетенные их души, голодные их души. И во время голода будут злиться, когда чего-то недостает, в прямом смысле голода или в переносном смысле голода души. Реакция их будет не бежать к Богу и поклоняться. Они будут злиться, они будут хулить царя своего, правительство свое, начальников, они виноваты. Вот если бы я деньги зарабатывал спокойнее, у меня бы жизнь была лучше. И даже Бога своего будут злиться против него и хулить его, ругаться против него. Не обязательно матами, просто безразличием даже. И взглянут вверх и посмотрят на землю, на вообще как на земле люди живут. И вот горе и мрак. Хотя все кричат, счастье, и все замечательно. Густая тьма сердца людей переполняет. И будут повержены во тьму. Они не просто будут в ней жить, они упадут как в трясину, и они будут жить в этой во тьме. И вот надежда Рождества, но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее, и это пророчество о Христе, возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую, там, где родился Христос. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Вот он, младенец. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо – это напряжение, которое было на людях, тяготившее его, и жезл, наказывающий, поражающий его, и трость притеснителя его. Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Великая сверхъестественная победа над Мадиамом была. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу и огню. Почему? Как придет этот свет? 6 стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, для нас с вами. Владычество на плечах его, великий Бог, царь. И нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его, власти его и мира, покоя от него, нет предела. На престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навек. Ревность Господа Саваофа совершит это. Вот о чем идет речь. Между 4 и 5 стихом в Евангелии от Иоанна тьма приходит в души людей. Они отрываются от источника жизни, но свет начинает сиять во тьме, и это этот младенец. Он пришел для того, чтобы лишить нас этой тьмы, для того, чтобы вывести измученных на свободу, для того, чтобы освободить пленников, которые не просто в тюрьме сидят. Это духовное, духовный плен. Это душевное состояние вот этого подавления тяжести на душе. Он пришел это решить. Никто в мире это не может решить. Мертвая религия не может решить, обряды не могут решить, хождение просто в церковь не может решить, экономика не может решить, политика не может решить, образование не может решить, семейная жизнь не может решить, всякие разного рода грехи не могут решить, только Иисус это может решить, только Он источник жизни, только Он может пролить свет в наши души, только Он может бить этим ключом живой жизни в наших душах, поэтому нам к Нему нужно, поэтому нужно к Нему бежать и платить за это любую цену. Он свет для моей души, и поэтому Он великий Бог, я преклоняюсь перед Ним, хотя Он младенец. И я радуюсь Ему, Он родился для меня, младенец дан нам. Он пришел для того, чтобы меня из тьмы вытащить. Всякий, кому не нравится эта идея, библейская идея о тьме в наших душах, о грехе, который разделяет нас с Богом, вы не увидите ничего радостного в Рождестве. Может быть, вам это не нравится, и вы думаете, Бог меня и так спасет. Я не ужасный, я никого не убил, не ограбил, ничего страшного не сделал. Бог, добрый дедушка, Он меня простит. Но это несправедливо будет меня наказать. Если кажется несправедливо, значит, мы не понимаем сущности и ужаса греха. Только поэтому нам кажется несправедливо. И если мы не принимаем болезненную, неприятную для нас весть, нам не о чем радоваться. Этот младенец просто ритуал, просто часть культуры. Но в нем нет такого восторга и такой радости, который в нем на самом деле есть. Это нельзя увидеть. Дальше написано. «Был человек, посланный от Бога. Имя его Иоанн». Речь идет об Иоанне Крестителе, у которого была особенная миссия. Он был пророк перед Иисусом Христом, перед служением Христа. Он проповедовал то, что я сейчас проповедую. Похожая вещь. Он говорил, что нужно приготовить путь для Господа. Господь приближается к сердцу. Он со своим царствием хочет войти и быть царем в твоем сердце и в твоей жизни, где ты покорен Ему, и ты насыщаешься благами от Него. Но для этого тебе нужно приготовить сердце, чтобы оно было как ровная дорога, без ухабов, без подъемов, без низин каких-то, чтобы по ней легко Господу Иисусу было прийти к твоему сердцу, наполнить его светом, жизнью, спасти его, принести прощение за грехи, примирить с собой, сделать тебя детем Божьим, а не из врага Божьего. Для этого приготовьте свое сердце, откройтесь для того, чтобы примите эти истины, другими словами. Иоанн пришел. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, об Иисусе Христе, о младенце, который уже подрос. Дабы все уверовали через Него, дабы все уверовали в то, что Иисус делает, во все эти истины, которые я говорю. В путь спасения. Спасение, прощение грехам человеческим только в жертве Иисуса Христа на Голгофе, на кресте. Он вместо нас был наказан. Это, другими словами, заместительная жертва. Мне там надо висеть по моим грехам и висеть вечно. Умирая и не умереть. Это адские муки. И весь этот ад Бог, Отец, сжал и излил на Иисуса Христа за 3 часа. Бесконечное мучение на вечного Сына Божьего Он излил. И поэтому Его страдания на кресте не были просто физическими страданиями. Самые страшные страдания незаметны были глазу человеческому. Это были страдания духовные, это были страдания душевные. Он был воплощением мерзости и греха на кресте. Он взял, он не был виновен ни в чем, он свят и чист, но он стал таким, потому что он взял наши грехи на себя. И всякий, кто верит, что Иисус так умер за него, так пострадал за него и воскрес, он победил грех и победил смерть, потому что он не был виновен, и он говорит: «Я могу спасти тебя». Не по твоим заслугам, не по твоим религиозным достижениям, но если ты веришь и покоряешься мне и хочешь жить, идти за мной, я по этой вере прощаю тебе грехи. И только так спасение, единственный путь. И всякий, кто так верит, как здесь написано, чтобы он свидетельствовал, чтобы, дабы все уверовали через него. Иоанн говорит о себе, об Иоанне написано: он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Он проповедовал о свете. Я надеюсь, наша церковь, я бы очень хотел, чтобы все мы всегда жили так, чтобы Христос сиял. Не мы тут какая-то крутая церковь, и я тут какой-то крутой христианин, тут самый умный или еще что-то. Но Христос должен сиять. Он есть свет истинный. 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Это Иисус. И Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Всякого, кто родился на земле, Он касается и говорит с его душой. Здесь нет человека ни одного, с которым бы Бог не разговаривал. Мне очень нравится высказывание одного богослова. Он пришел как-то на диспут с атеистами. Он пришел и начал свое выступление так. Он говорит: «Я не буду убеждать вас, что Бог есть. Вы знаете, что Он есть. Но вам не нравится это, и поэтому вы атеисты. Поэтому нет много-много книг в библиотеках, в которых бы доказывалось, что Баба Яга не существует». Есть ли много таких книг? Но она же не существует. Почему бы это не доказывать? Ее же нет. Это очень важно всем разобраться, что ее нет. Это вымысел. Но почему-то есть 1000 томов книг, в которых описывается доказательство, что Иисуса не было, что Бога нет. Почему? Потому что люди знают, что Он есть. Он просвещает их, Он говорит с их сердцами, и им это не нравится. Нам не нравится, когда нас обличают в грехе. Нам не нравится, когда нам говорят, что мы не такие уже великие и такие уже праведные. И нам чуть-чуть и уже в небеса входим. А наоборот, безвыходная ситуация. Нам это не нравится. Поэтому либо мы становимся атеистами, либо мы становимся такими христианами, у которых этот Бог какой-то маленький и молчит в сторонке. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И дальше итог подводится. Это итог нашего мира. «В мире был». Он пришел в мир, Он жил, Он делал удивительные чудеса. Он сверхъестественную жизнь прожил. И мир через Него начал быть. Он Ему всем обязан. Этот мир существует, дышит, движется им. И мир Его не познал. Мы живем с вами в обществе, в большинстве, скажем, обществ государственных. В основе своей основная масса людей не знает Христа, не знает истинного младенца и не знает истинного Рождества. И поэтому в фильмах нет Христа, и поэтому в разговорах нет Иисуса. И поэтому, если уже говорить о Боге, то это мое очень-очень личное и очень интимное, с кем не о чем мне говорить. Там может быть очень мало понимания о Христе, там пока еще нечем делиться, не о чем говорить. Бывает так. Я не говорю, что нужно ходить и трезвонить, и только я об этом не говорю. Мир его не познал. Дальше, смотрите, еще просто удивительная фраза. 11 стих. «Пришел к своим, которые знали, видели чудеса, видели, он необычный ребенок. Пришел к своему народу, который ждал Мессию. Пришел к тем, которым были за сотни и за тысячи лет пророчества о нем. Те, которые чаяли или ждали спасения, пришел к своим, и свои его не приняли. Свои возненавидели его и распяли его». И речь не идет о евреях только. Его язычники, собственно, убивали римляне. Весь мир виновен в смерти Христа, потому что он умирал не потому, что его арестовали, заломали руку, и он не смог как-то вырваться. Он сильный, всемогущественный Бог. Он смирел, он сам смирился, он позволил его распять, а не его кто-то сильнее превозмог. Почему же он пошел на смерть? Из-за наших грехов. Он любит нас. И он от этого величия умолился, потому что он видел цель. Единственный путь в небеса, единственный путь помириться с Богом, это если он умрет за наши грехи. И поэтому он пришел. И вот поэтому всякий человек, который понимает, я же в безысходности, я бы жил во тьме сегодня, я про себя говорю. Я могу только догадываться, как бы разрушилась уже на данный момент моя жизнь, если бы я был еще жив. И этот младенец, которого я сегодня праздную, он мой спаситель. Он мою жизнь изменил. И даже если, я так не хочу, но даже если вы все сегодня сидите, и для вас это просто, ну так, в общем, как-то вы к этому относитесь, я за себя очень рад. Он мой спаситель, это рождение младенца, младенец дан мне. Он за меня умер, и у меня нет шансов было попасть в небеса. Сегодня я уверен, что я там буду. Не на основании своей праведности, не потому что я пастор церкви или проповедник, а потому что Иисус. И вот это я праздную. И хоть я снаружи не прыгаю здесь, но я внутри прыгаю. И я счастлив, и это опора, и я понимаю, мне к Иисусу нужно. Он моя жизнь сегодня. Он спас меня, но мне для того, чтобы жить завтрашний день и даже сегодняшний, мне нужно к Иисусу. Мне нужно бежать к Нему и платить любую цену за это, потому что жизнь, которую Он дает в сердце, никто не даст, и ее нельзя объяснить. Кто ее не испытывал, тому нельзя объяснить, что это такое. Можно намек дать. Но каждый, кто испытывал счастье или удовлетворенность от Христа, тот знает, о чем я говорю. Это не земная сладость, это не земное удовольствие, это не земное вообще видение жизни. Это то, что делает тебя, это не возносит тебя в нереальность, когда ты такой, знаете, юродивый, не от мира сего. Это делает тебя сильным жить в этом мире. Это делает тебя уверенным проходить через страдания. Это делает тебя действительно насыщенным счастьем. Так что, когда тебя унижают или оскорбляют, ты можешь любовь проявить к этим людям. Не потому что, ну так надо, я же христианин, нужно щеку правую подставить. А потому что у тебя есть избыток внутри, тебе жалко этого человека. Он от боли внутренней на тебя, как собака, которая зашуганная, она кидается. И ты видишь его боль, и ты говоришь, я такой, как ты. Только Христос помиловал меня и дал мне источник жизни. Она не во мне, эта жизнь. И поэтому я люблю тебя, я хочу поддержать тебя, я за тебя. У тебя есть сила жить достойной жизнью, достойно того, как Бог тебя сотворил. Вот что дает Христос. Пришел к своим, и свои его не приняли. Да не был бы кто-то из нас в таком состоянии. А тем, которые приняли его, то есть, значит, они уверовали все эти истины и посвятили свою жизнь ему. Верующим во имя его. Вот что значит верить во имя его. Написано в Библии, и бесы веруют в Иисуса Христа. И трепещут, ожидая наказания. Просто верить, что он был, мало. Нужно верить, что он Бог, авторитетный надо мной, и я покоряю ему свою жизнь. И он для меня авторитет, который руководит моей жизнью. Он мой Господь, то есть Господин. Он свои заповеди дает, и для меня они серьезны. И я расту и расту, не получается во всем, но от Божьей силы расту в том, чтобы подчинять себя этим заповедям. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. Самое высокое положение в мире – это быть ребенком Бога. Не президентом, не богатым человеком, не там мужчиной самым сильным, который всех побьет, но быть детем Божьим. Для этого не нужно быть сильным или богатым, для этого нужно иметь сердце, которое открыто для Бога, идет за ним. И это, кстати говоря, некоторые люди говорят так, что христианство – это просто костыль для немощных людей. Но есть такие обделенные судьбой люди, которым как-то тяжело, надломались они, и им нужно где-то вот найти какое-то утешение. И они придумали себе Бога, придумали, что там что-то, ну, в этой жизни что-то ничего не получилось, неудачник, но у меня зато в будущее будет. И они, так сказать, вот тешут себя такой надеждой выдуманной. Но на самом деле христианство – это не костыль для слабаков. Покориться авторитету Бога могут только мужественные люди. Как раз трусы боятся за свою жизнь, и они не могут довериться Богу. Они будут ходить, там всякие религиозные обряды делать, говорить о нем, но они не покорятся ему. Верить – это не слабость вообще. Верить – это сила. Это когда Бог просвещал тебя, и ты принимал одну истину за второй, за третий, и ты возрастал, и ты можешь сказать: «Бог, я не знаю, куда ты меня ведешь, но я пойду за тобой. Я могу верить тебе». Это мужество, это сила. Только так вырастают настоящие женщины прекрасные, женственные, и так вырастают настоящие мужчины, по-настоящему мужественные. И эти люди рождаются от Бога, как мы прочитали, и не от крови, то есть не от людей, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога они рождаются. И Иисус пришел в мир и родился от человека, чтобы мы с вами от Бога могли родиться. Чтобы Он принял как бы жизнь вот в теле человеческую на Себя, чтобы мы в Себя приняли жизнь Божию и помирились с Ним. И 14 стих. «И Слово стало плотью». Оно воплотилось, это Слово. «И обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Этот бы стих нужно было минут 10 изъяснять, и еще другие стихи потрясающие здесь, но у меня уже нет времени. Я хочу сделать только применение. Как применить то, что мы слышали к себе? Когда мы исследуем Библию, Библия нам не дана для того, чтобы просто более умным стать, в смысле знать больше фактов. Это тоже, конечно, Библия делает с нами. Но Библия дана для нас для того, чтобы Бог говорил с нашим сердцем через это слово. Если вы воспринимаете это слово как богодухновенное Божие слово, то Бог говорил сегодня с вами. Везде, где я правильно истолковал, везде, где вы правильно поняли то, что там написано, Бог проговорил с вами. И нам это дано не просто для того, чтобы пожонглировать этим, а для того, чтобы услышать Бога и отреагировать на это. И я хочу просто предложить 4 момента, которые мы могли бы применить в своей жизни. Мы посмотрели, что этот младенец, кто он? Он Бог. Он Спаситель, Он наша жизнь или свет, и Он причина для нашей радости. И поэтому у нас есть 4 отклика на каждую из этих истин. Если Он Бог, то нам нужно преклониться перед Ним или подчиниться Ему. Нам нужно преклониться перед Ним, перед этим младенцем, как перед величеством, как перед Богом Вселенной. Нам нужно трепетать перед Ним, нам нужно уважать Его, нам нужно благоговеть перед Ним. Нам нельзя относиться к Нему просто как к чему-то неживому. Нам нельзя к Нему относиться просто как, извините, к дружбану своему какому-то. Просто как палочки-выручалочки, которые я использую тогда, когда мне нужно будет решать свои проблемы. Як тривога, то йду Бога. Он – величество, перед которым я преклоняюсь каждый день. Радостно мне или печально, хорошо мне или плохо, на душе неважно. Он достоин преклонения. Если Он Бог, то мне нужно преклониться перед Ним, не просто трепетать перед Ним, признать Его наивысшим авторитетом для себя. И значит, мне нужно подчиниться Его Слову. Преклонение перед Богом измеряется только через послушание Его Слову. Не через чувства, которые мы переживаем, но через то, насколько мы узнаем это Слово, дорожим им, если Он великий, если я преклоняюсь, то что Он говорит, для меня важно, насколько я в это проникаю, насколько я подчиняю свою жизнь этому. И из этого радость переполняет мою жизнь. Из этого. Если мы не видим Бога, если мы не преклоняемся перед Ним, значит, мы празднуем мертвую религию Рождества. Второе. Если Он Спаситель, который пришел на землю, потому что у людей нет другого выхода, они виновны в грехах, и их будущее – это когда гнев Божий изольется на них в аду и будет изливаться вечно. Справедливый, правильный гнев Божий. Если Он Спаситель для нас из этого состояния греха и ада, то нам нужно каяться в своем бунте против Бога, в своей независимости от Бога, в том, что мы не нуждаемся в Нем, в том, что мы не считаем Его авторитетом над собой. И нам нужно молить Его о спасении для нас. И я не говорю вымолить. Бог дает просто спасение. Но нам нужно в своем сердце занять правильное положение. И мы можем выразить это в молитве. И в том, что мы посвящаем свою жизнь Ему. Если мы просто произнесем правильную молитву, а будем жить по-старому, мы не получаем спасения. Мы все еще не видим Его как Спасителя и как Бога или Господина своей жизни. Если Он Спаситель, значит, нам нужно бежать к Нему за спасением прежде всего. Иначе мы празднуем осуждение для себя, мы празднуем приближение страшного наказания для себя. И это большая-большая трагедия. Быть рядом-рядом со спасением и так и не получить его, так и не захотеть пережить его. Третье. Если Он жизнь и свет для меня, то во всех моих проблемах или без всех проблем нужно бежать ко Христу. Он утешение для наших сердец. 2 недели я проповедовал об этом из Исаии, и последние 2 недели я это применял в своей жизни. Как-то так получилось, что душа достаточно моя устала от разных ответственностей, от занятости. И я решил, я начал читать Евангелие от Матфея с 1 января. И я много читал Писание. И я задавался одним вопросом, когда читал Евангелие от Матфея. Как здесь открывается Иисус? Вот Он крестился, как Он здесь открывается? Он вот так родился. Что это говорит мне о Нем, кто Он? Евангелие от Матфея или другие Евангелия – это как бы такой фильм, это как такие отдельные кадры из жизни Христа, которые в разных ситуациях Его показывают. Например, я читал о том, как Он кого-то исцелил, и я для себя записал, Иисус велик в том, что Он как лекарь души моей. И тела моего, конечно, но достаточно здоров физически, поэтому я думал о своей душе. И я просто понимал, Он тот, который может меня излечить. Или в другом месте написано, что Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И я понимал, Он мой покой. И Он велик в этом, Он показывает Себя, тот, который может меня наполнить покоем. И я просто через эти отрывки, я рассуждал о Нем, я бежал к Нему так. Я начинал более ясно видеть, кто Он, какой Он. И когда я молился Ему после этого, Он был очень близок для моего сердца. Утешал мое сердце, поддерживал. И это... Трудно объяснить, но это сильно меня изменило. За 1 неделю буквально. Нам нужно ко Христу, Он жизнь наша, без Него нельзя жить. Друзья, если кому-то сейчас очень трудно, если на вас навалилось очень много, и вы сейчас говорите, мне очень трудно, я уже не могу там что-то как-то Бога искать. Потому что иногда искать Его, это нужно еще трудиться, там, Библию читать или молиться, исповедовать, может быть, свои грехи. Это тоже определенный труд для души. Выход в этой ситуации не в том, чтобы поспать, отдохнуть, отвлечься, развлечься, и потом как-то уже я приду к Богу. Выход не в том, чтобы переставить в горизонтальной плоскости все свои какие-то дела или что-то еще. Выход в вертикальной плоскости к Иисусу нужно. Тогда, когда очень устал, не видишь выхода, очень трудно, к тебе не очень несправедливо поступают. Там, где ты с собой очень много жертвовал, может быть, еще тебя обвиняют, что ты там эгоист. Там, где тебя не понимают, где должны были бы понять после всего того, что ты сделал. Там, где вся твоя душа кричит, это несправедливо, со мной не должны так обходиться, мне очень больно, мне очень тяжело, и я должен добиться от людей или там, от обстоятельств, чтобы со мной считались. В этот момент нужно взять для себя еще один груз и сказать, я не буду за это бороться, в этом нет выхода. Я буду по-библейски поступать во всех этих ситуациях, это не значит быть тряпкой. Но выход не в том, чтобы там все расставить, выход в том, чтобы ко Христу. Может быть, кто-то устал от одиночества, может быть, кому-то хочется жениться или выйти замуж, или кто-то устал от другого типа одиночества, может быть, кто-то уже давно вышел замуж, или женился, и он в браке одинокий. Может быть, кого-то уже дети покинули, и вы жили детьми, и тут они вас покинули, еще, может быть, не самым приятным способом. И очень давящее одиночество. И кажется, выход в том, чтобы как-то с людьми по-другому. Но настоящий выход нужно ко Христу. Потом, может быть, и к людям нужно. Но не потому, что вы ищете в них жизнь для себя, а потому, что просто вы по-библейски строите свою жизнь. Отношения с людьми – это хорошо. Но прежде нужно насытиться Христом. Тогда мы способны правильно жить. Иначе мы ходим и рыщем, как голодные волки, где бы урвать то, что нам нужно. И мы не способны любить, мы не способны созидать, мы не способны поднимать рядом с нами людей, и мы не способны найти утешение для себя. И мы обманываемся и обманываемся в этой тьме, мы возимся и мы погружаемся в эту трясину больше и больше. Нам кажется, вот выход, вот свет, и еще глубже во тьму. Свет один – это во Христе. Нам нужно бежать туда. Может быть, кто-то не понимает, о чем я говорю. Но как к нему бежать? Волхвы, понятно. В Израиль нужно было ехать. Как мне туда бежать? Божье слово. Ваша вера, ваша молитва перед Богом. Ваше рассуждение о том, кто Он Бог. Ваши беседы с Богом. Я не знаю, прогулки с Богом. Когда вы думаете, Он слышит все наши мысли. Даже слова можно не говорить. когда мы рассуждаем, когда мы боремся, когда мы говорим: «Господь, дай мне, укрепи меня в этой ситуации». Как этот текст, не могу понять, читаю, столько непонятно. Разъясни мне, помоги. И Бог будет помогать. Он близок, Он хочет, чтобы мы искали Его, но Он недалеко, написано, от нас. И последнее, четвертое применение. Мы посмотрели, Он Бог, значит, преклониться перед Ним. Второе, Он Спаситель, значит, нужно бежать и каяться в своих грехах и искать спасение. Мы посмотрели, третье, Он Жизнь и Свет, значит, нужно бежать к Нему за жизнью. И четвертое, Он причина радости. И если мы преклоняемся перед Богом, как Богом, если мы получаем спасение, потому что Он Спаситель, если мы бежим к Иисусу за жизнью, а мы автоматически наполнимся радостью. Нам не нужно будет какой-то тумбль включать, заставлять, ну давай радуйся, Рождество, все должны радоваться, ты не радуешься, давай радуйся. Все, ну давайте все радоваться, ну как это, как это? У нас нет этого тумблера, нам нужна причина для радости. И если мы преклоняемся перед Богом, имеем или получаем спасение, приближаемся ко Христу, насыщаемся им, радость будет в наших сердцах, и не нужно будет ее выдавливать. И это есть нормальная христианская жизнь. Вот почему мы здесь написали предназначение нашей церкви. Да, есть радостно. Являть величие Бога, радостно преклоняться перед Ним. Преклонение перед Богом – это то, что наполняет нас радостью. Это то, мы смотрим, младенец родился для меня. Вот мое спасение, вот мой свет. У меня есть надежда. И это не выдумка и не иллюзия. Мир во тьме, а я не во тьме. Бог авторитетно это заявляет. И потом у меня есть радость, у меня есть взгляд на следующий год, и у меня есть большущая надежда. Я помогу преодолеть со Христом все проблемы. Ничто не превозможет, ничто меня не победит. Вот что такое христианство, друзья мои. Я счастлив, что я христианин. Это не мертвая религия, это жизнь с Богом, и Бог живой, и Он здесь. И хотя мы представляли Его лежащим в яслях, Он сейчас невидимо напротив каждого сердца. И вот какой Он. Великий Спаситель, жизнь для наших душ. И поэтому можем Ему поклоняться. Давайте помолимся, и мы споем Ему не одну песню, и помолимся Ему, потому что есть причина для нашей радости. Давайте встанем, помолимся. Боже, Отец, Сын, Дух Святой, дорогой Иисус, мы смотрели сейчас на Тебя через Слово. Оно показывало нам то, что не видно физическими глазами. Оно показывало нам даже то, что люди, когда Ты был на земле, не могли бы увидеть физическими глазами. Им нужна была, как и нам сегодня, вера в Твое Слово. Слово Твое сверхъестественно просвещает наши сердца и показывает Тебя. Показывает, что Ты Бог величественный, Творец всего видимого и невидимого. Показывает наше сердце греховное, но показывает Твою благодать, незаслуженную любовь к нам, незаслуженное милосердие, незаслуженное нами снисхождение. Вот почему Ты пришел на землю. Ты любишь нас. И мы сейчас, Господь, празднуем это. Ты родился для нас. И в этом Ты заявляешь этому миру, заявляешь моему сердцу. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. И я за Тебя. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе большое. Ты радость для наших сердец. Утешение, сила, уверенность, твердость, смелость. Господь, и еще мы хотим просить Тебя за тех людей, которым нужно бежать за спасением к Тебе. Пожалуйста, помоги им это сделать. Нет лучшего празднования Рождества, как прийти к этому младенцу, Спасителю, и просить о спасении. Просить о прощении за свои грехи и говорить о посвящении своей жизни Тебе. Ты видишь, Господи, Ты сейчас перед этими сердцами, мы не видим. Вот Ты все знаешь, Ты знаешь, сколько Ты просвещал это сердце, Ты знаешь, сколько Ты говорил. Дай этому сердцу уважать Тебя и каяться в своих грехах. Дай этому сердцу почитать Тебя и признавать свою нужду в Тебе. Дай этому сердцу ценить Тебя и выражать таким образом любовь к Тебе, Господь. Не дай ни одному сердцу сегодня быть безразличным. Не дай никому обманываться сегодня и говорить, что это на завтрашний день нужно отложить. Дай всем трепетать, бояться обидеть Тебя и стремиться почтить Тебя. Ты родился ради нас, умер за нас. И мы можем почтить Тебя лишь тем, что признаем это, верим Тебе и отдаем свои жизни. Помоги, Господь, этим людям. И я хочу молиться Тебе еще, Господь, за тех, кому сейчас тяжело, кому нужна жизнь и свет от Тебя. Ты любишь их больше всех. Обними сейчас их. Они дети Твои. Они Твое творение, Господи. Поддержи их, дай им познать Тебя и утешиться Тобой. И если воля Твоя, Господь, то измени их обстоятельства их жизни. И, пожалуйста, слушай наши сердца, мы будем петь Тебе своими сердцами, мы будем думать о Тебе, мы будем молиться о Тебе, мы будем поклоняться Тебе одному. Аминь.